Здравствуйте, дорогие друзья, коллеги, уважаемые слушатели. Я независимый исследователь, юрист, востоковед и марксист Шалкибаев Санат, продолжая свой курс по истории и урокам китайской революции для левых. Напоминаю, что данный курс подкастов не является развернутым диссертационным учебным монографическим исследованием, а скорее некой развернутой тезисной выдержкой по результатам многолетних исследований истории Китайской революции, Компартии Китая и Китайской Народной Республики. Данный материал представляет личное видение автора на тему, основанной на творческом научном исследовании, при редактировании коллег, в частности, уважаемого мною коллеги востоковеда Василия Лебедева из Токио, и представляется публике для просвещения, критики и саморазвития на общественной некоммерческой основе. Материал несет пропаганды, целеоскорбить чьи-либо чувства и не претендует на искажение какой-либо информации или нарушение законодательства, включая закон о авторском праве. Итак, мы закончили необходимые вступления, требуемые законодательством, и итак подходим к основному содержанию подкаста. Тема сегодня – глава 2. Распространение марксизма и ленинизма в Китае, рождение Коммунистической партии Китая, Компартии Китая, КПК, союзы и гражданская война Гоминдана против Компартии Китая. В данном стриме мы захватим совершенно широкий исторический отрезок с 1921 по начало 40-х годов. Это крайне обширный и бурный исторический период, в ходе которого в Китай пришли левые социалистические, марксистские политические идеологии, произошло влияние Великооктябрьской социалистической революции, влияние Коминтерна, рождение первых социалистических рабочих движений, рождение Компартии Китая. Эта Компартия сменила в данном периоде достаточно много кратковременных, но бурных периодов своего развития и жизни, начиная от попытки повторить досконально, да, опыт коммунистических партий прошлого, включая легальную профсоюзную борьбу в городах, прежде всего. Потом перешла к патриотическому единому фронту с Гоминданом, впоследствии разрушенного Гоминданом по итогам того, как Компартия Китая выполнила свою роль в объединении страны. Уход уничтоженной по факту партии, бегство ее в сельскую местность и поднятие огромной крестьянской армии в ходе проведения революции, аграрных преобразований в сельской местности. Рождение Красной Армии Китая, основание первого социалистического государства в Китае под названием Китайская Советская Республика в ряде регионов, партизанских районов Китая, контролируемых коммунистами. Уничтожение данной республики в результате глубоко спланированной спецоперации Гоминдана и его армии при поддержке мирового империализма. Бегство, второе уже бегство Компартии Китая под названием Великий Поход, основание новой опорной базы под названием Особый район на северо-западе Китая, в труднодоступных горных районах. Смена в ходе этих всех усилий политики разного рода руководителей партии, смена курса политики, смена, причем достаточно радикально, от крайне правого курса до крайне левого курса. Причем все эти курсы отличались как своим, с одной стороны, своей ультрареволюционностью, с другой стороны, бюрократизмом и догматизмом. И венчало все это новый союз Компартии Китая с Гоминданом, единый патриотический фронт в борьбе с вторжением японского милитаризма. Де-факто с 31 года, формально с 37 года. Что и привело Китай к 45 году, по окончанию этой войны, к новому витку гражданской войны, которая окончилась в 1949 году бегством Гоминдана на Тайвань и основанием Компартии Китая, Китайской Народной Республики во главе с Мао Цзэдуном, который выдвинулся в ходе всех этих сложных маневров Компартии Китая в качестве национального лидера, национально ориентированного крестьянского лидера Компартии и Нового Китая. Итак, начнем. Политическое и экономическое лето Китая решило в ходе начавшейся Первой мировой войны, империалистической по своему характеру, воспользоваться ей в качестве малой победоносной войны для временного разрешения внутренних политических и социально-экономических противоречий. 14 августа 1917 года пекинское правительство выступило на стороне Антанты, объявив Германии войну. Напомню, что Германия занимала свои колониальные владения в Китае, в частности, очень большую провинцию Шаньдун, а также очень много своих сеттельментов, юрисдикционных зон в крупных китайских городах. Однако, по итогу войны Китай не приобрел каких-либо приобретений, вообще каких-либо. Так как в 1919 году японское правительство, также участвовавшее в Первой мировой войне в стране Антанты, выдвинуло Китаю так называемое 21 требование, которое означало закрепление господства Японии в Маньчжурии, в внутренней Монголии и провинции Шаньдун, которая раньше контролировала Германская империя, по факту присоединив именно себе все лавры, все достижения участия Китая в войне, что получило поддержку прогрессивного международного сообщества западных стран. И вместе с тем вызвало массовые патриотические и антипатриотические выступления в китайском обществе, прежде всего среди молодежи и интеллигенции. В историю оно вошло как движение еще 4 мая. Это сопровождалось массовым движением среди молодежи и интеллигенции под так называемым названием «За новую культуру», что привело к усвоению различных западных идей, концепций, теорий, идеологий, включая левые в том числе, такие как анархизм, марксизм и ленинизм к тому времени, если мы говорим сейчас о 1919 году. С конца 19 века поиск новой формы политического устройства китайская интеллектуальная элита связывала с западными идейно-политическими концепциями. Она должна была решить, какой из западных конструкций модели развития отдать предпочтение, а также какая сила способна встать в авангарде строительства нового Китая. Желание найти за рубежом своего естественного союзника в борьбе за национальное освобождение обусловило повышенный интерес широко распространенным в Европе социалистическим учениям, подвергшим жесткой критике империалистическую политику и близкие традиционным этическим концепциям Китая. Так, либеральные теории, основное внимание которых уделялось политическим свободам, личности, предпринимательской свободе, вызывали отторжение большинства китайских интеллектуалов, как абсолютно несовместимые с традиционными китайскими взглядами и представлениями об идеальном общественном устройстве. Однако неразвитость капитализма и слабость капиталистических противоречий предопределили отсутствие органических условий для развития именно социалистических идей, именно в неком таком естественном своем возникновении и развитии в общественном сознании. Поэтому в начале 20 века Китай пережил увлечение схематическими представлениями социализма, особенно анархизмом, который оказался очень привлекательным в качестве этической концепции и не имел алгоритма применения, был не в состоянии ответить на главный практический вопрос, как спасти Китай. Наиболее популярной коммунистической идеологией стал анархизм, и был начал всеобщий и абсолютный протест против деспотии и несправедливости, царившей в стране. Важно представляется и то, что Бакунин проповедовал единение и гармонии общества с природой, которое было очень близко традиционному китайскому сознанию и мировосприятию, особенно крестьянскому, близкому к даосизму. Тем не менее, приведенные в результате пропагандистской деятельности анархистов работы западных мыслителей, прежде всего утопистов, ознакомили китайскую общественность с их понятиями и критериями исторического прогресса, классовыми противоречиями, проблемами частной общественной собственности и сформировали первые представления о социализме, которые, естественно, несли на себе печать анархизма. Так, в статье «Классовая борьба и взаимопомощь» за 19 год основатель Компартии Китая и первый китайский марксист Ли Дачжао пытался примирить учение о классовой борьбе Маркса с идеями взаимопомощи Кропоткина. Так Суни Цен, допустим, великий вождь Синьхайской революции, основатель Гоминдана, считал, что истинный коммунизм – это коммунизм Прудона и Бакунина. И в Китае, на его взгляд, он был осуществлен вождем тайпинского восстания Хун Сюйцянем во второй половине 19 века на основе смеси китайских традиционных утопических учений и мессианского христианства. Анархизм оказал огромное влияние и на самого Мао Цзэдуна в 18-19 годах, о чем он сам лично признавался, так как он признавался, что на него оказало очень сильное воздействие три основные идеологии – это либерализм, анархизм и марксизм. Адекватному восприятию западных идей препятствовало также существенное отличие китайского мировоззрения от европейского. Заимствование из японского языка основных понятий западной науки, такие как свобода, равенство, собственность, социализм, коммунизм и другие. И в целом поток западной литературы приходил в Китай через японские издания. То есть это, мягко говоря, сломанный телефон в дважды, да, получается. А затем использование понятий западных, да, но с ассоциациями из традиционной китайской философии и культуры. В результате такого знакомства понимание социализма в Китае начинает отличаться от европейского и даже от российского. В нем легко узнавались идеи восточных социальных утопий, таких как христианский утопический уравнительный коммунизм и с другой стороны, казарменный бюрократический социализм, что облегчило его выбор в качестве основы революционных преобразований и предопределило все проблемы идеологического свойства в Компартии Китая и в Китайской Народной Республике, что сказывается и по сей день. Европейские идеи социальной справедливости вступили во взаимодействие с традициями китайской общины и патриотическими чувствами китайского населения, прежде всего студенчества и интеллигенции, которые стали локомотивом общественных движений и трансформации в Китае. И привели к созданию идеологии нового типа, в которой тесно переплелось революционное и консервативное, национальное и классовое, создав условия для формирования особого взгляда на перспективы общественного развития. Построение общества в соответствии с марксистской теорией в тот период не рассматривалось китайским политиком в качестве цели. Главным было создание предпосылок для воплощения собственного социального идеала. Иными словами, в глазах китайцев и шире восточных революционеров марксизм представлял собой скорее один из инструментов для преодоления национального кризиса, нежели руководство для ведения мировой социальной революции. Победа Великой Октябрьской социалистической революции в октябре 1917 года под руководством партии большевиков Ленина с Лениным сыграла ключевую роль в поддержке всех прогрессивных левых сил во всем мире, и особенно в странах полупериферии и периферии, одной из которых был тогда Китай. Под влиянием Российской революции коммунистическое и рабочее движение Китая начало делать первые шаги. Организовывались первые независимые профсоюзы, марксистские кружки, которые объединились. В дальнейшем, в 1921 году, в Шанхае на первом учредительном съезде в Коммунистическую партию Китая. При громадной поддержке Коминтерна, созданного в 1919 году, Российской коммунистической партии большевиков и лично Ленина. Первая программа Компартии Китая провозгласила установку на социалистическую революцию в Китае. В целом, коммунистическое движение в Китае было организовано и развивалось в первоначальный период своего существования под непосредственным руководством Коминтерна и во многом определявшего его политику и тактику в китайской революции. Его создание предшествовал подъем общественно-политической активности, патриотически настроенных слоев населения, как я говорил ранее, движение 4 мая 1919 года, направленное против у нас усиления иностранного господства в Китае. Немалую роль в нарастании революционного движения в Китае сыграл пример, конечно же, революции, как пример восстания полупериферийной страны от иностранного и капиталистического внутреннего влияния. Сам Мао Цзэдун впоследствии говорил, что звук пушечного выстрела Октябрьской революции прислал нам марксизм-ленинизм. В 1920 году Коминтерн направил в Китай группу представителей во главе с господином товарищем Айтинским для организации коммунистического движения. В июле 1920 года первый кружок был организован в Шанхае. Его руководителем стал профессор Чен Дусю, второй сооснователь, второй марксист в Китае и второй сооснователь главнейшей компартии Китая. В дальнейшем он играл важнейшую роль в руководстве коммунистического движения 20-е годы, но, кстати, правой позиции стал оппортунистом-ренегатом в дальнейшем. В октябре этого года под руководством профессора Ли Даджао был создан кружок в Пекине марксистский. Кружки возникли также из других крупных городов Китая, таких как город Чанша, где был руководителем Мао Цзэдун, недавно окончивший педагогический колледж. Это его, к сожалению, единственное образование после сельской школы. Гуанчжоу, город Юхань, Цзинань и также среди китайских эмигрантов в Токио. Почти одновременно с этим, в феврале 2021 года, во Франции возник Социалистический союз молодежи Китая, который вобрал в себя левонастроенных китайских молодых людей, поехавших учиться в Европу, среди которых было очень множество будущих видных руководителей Компартии Китая и Китайской Народной Республики, такие как Чжоу Энлай, Дэн Сяопин, Ли Сан, Чэнь И, Ли Фучунь, Нэн Юньчжэнь и другие. Коминтерн также организовал приезд в Советскую Россию многих китайских коммунистов. Так, весной 21 года в Москву для учебы прибыла значительная группа, в составе которой был, в частности, будущий еще один великий китайский коммунист и основатель Китайской Народной Республики, такой как Лю Шаоци, которые работали сначала в Иркутске, как представители китайских коммунистов в Дальневосточном секретариате Коминтерна. Социальный состав первых марксистских кружков был достаточно неоднородным. Среди первых сторонников марксизма рабочих еще достаточно не было, как и в России. Преобладала передовая учащаяся молодежь. В целом, очень высок был процент молодой интеллигенции, студентов, горожан, либо представителей зажиточных сельчан, таких как Мао Цзэдун. И в целом люди были из привилегированной среды, либо традиционных привилегированных слоев, либо же новых привилегированных слоев, связанных с развитием капитализма. В первых кружках были сторонники не только марксизма, но также и анархизма, и некоторых других социалистических учений. А больше всего было революционно настроенных националистов, что в дальнейшем очень сильно также сказывалось на всей истории Компартии Китая и Китайской Народной Республики, вплоть по сей день. Не случайно в это время к коммунистическим кружкам припнули многие в дальнейшем видные деятели Гоминдана. Также это очень важно для понимания. На базе созданных в Китае кружков марксистских и групп выявили в августе 2021 года во французском сеттельменте Шанхая, а потом на озере Сиху в провинции Цзянсу, неподалеку от Шанхая, был нелегально проведен первый учредительный съезд Компартии Китая, прогласивший ее создание. Присутствовали на съезде 13 всего делегатов, которые представляли 53 участника коммунистических групп и кружков из 7 городов Китая. Среди них были такие как Джан Гатао и Лю Чжэнзин из Пекина, Ли Ханцзюнь и Лида из Шанхая, Чэнь Танцю и Дунбиу из города Уханя, Чэнь Гунбо и Бао Хунсяня из Гуанчжоу, Дэн Нимин и Ван Цзиньмэй из Цзяньань, и Мао Цзэдун из Чанша, а также Чжоу Фухай из Токио, с участием уполномоченных представителей Коминтерна, таких как Маринг и Никольский. Вместе они приняли первую программу Компартии Китая. Для руководства партии был съезд избрал Центральное бюро во главе с секретарем Чэнь Дюсю. Несмотря на предсъездовскую работу, точно были острые идейно-теоретические размежевания и дискуссии в ходе самого съезда. Состав участников съезда был весьма пестрым по своему идейно-политическому облику, что и предопределило характер дискуссии. Так, большинство участников съезда во главе с Джан Гатао отстаивало идею создания боеспособной, дисциплинированной и хорошо организованной партии большевистского типа, цель которой являлась установление диктатуры пролетариата. Эту позицию поддерживали представители Коминтерна, которые принимали активнейшее участие в организации и проведении съезда, конечно же. Меньшинство съезда во главе с Ли Ханцзюнем, констатируя слабость марксистских сил и слабость в целом пролетариата социально-политически в то время в Китае, призывал к созданию легальной организации, концентрирующей свои усилия на изучении пропаганды марксизма, прежде всего среди рабочих. Отвергнув идею меньшинства, съезд рассматривал установление диктатуры пролетариата как непосредственную задачу создаваемой партии. Съезд противопоставил политическую борьбу рабочего класса всем другим политическим течениям и вариантам развития страны, став фактически на сектантские, радикальные сектантские позиции, что в последующем предопределило поражение Компартии Китая на первом его этапе развития, когда Компартия Китая собиралась индивидуально, в соло, путем завоевания господства среди рабочих крестьян, завоевания в стране. В условиях тогда постепенно падающей общереволюционной борьбы во всем мире, когда постепенно мир приходил в себя после Первой мировой войны, прежде всего экономических и социальных проблем, и начинались так называемые ревущие 20-е, годы бурного экономического роста и развития. На съезде был одобрен ряд документов программного характера, и реализуя решение своего первого съезда, коммунисты стремились активно включиться в рабочее движение, стать его подлинными инициаторами и организаторами. Развернувшийся в начале 20-х годов подъем стихийного завосточного движения благоприятствовал работе коммунистов в то время. Так, в июле 21 года Шанхай по инициативе коммунистов создается Всекитайский секретариат профсоюзов, делавший постепенно подлинным руководящим центром рабочего движения в стране. Последующие политические события, связанные с подъемом и упадком рабочего движения в Китае, которые были абсолютно синхронны с работавшими, как и в странах Запада в то время, четко выявили своеобразие объективного положения Компартии Китая в условиях политической раздробленности, непрекращающейся междоусобицы между господствующими милитаристскими режимами в полуколониальной стране, изолированность авангарда рабочего движения Компартии Китая от общего национально-демократического подъема, возглавляемого Гуминдана во главе с Суньцзяном, чья популистская программа значительно полевела. Таким образом, сама логика первых шагов политической борьбы коммунистов подводила их к пониманию необходимости объединения с национально-демократическими силами и подъем огромных оборванных масс крестьянства для достижения победы в борьбе против милитаризма и империализма. Для такого идейно-политического поворота имелось обоснование из самого центра, а именно решение Второго конгресса Коминтерна в 20-м году, на котором Ленин выдвигает для стран Востока и для всех колониальных и полуколониальных стран концепцию антиколониальной национально-освободительной революции – как первого этапа в общереволюционной борьбе, позволяющей впоследствии перерасти и в социалистическую революцию, и в этой связи концепцию единого антиимпериалистического фронта. Данная ленинская идея базировалась на создании факта невозможности социального освобождения народов колониальных и полуколониальных стран до свержения колониального господства империализма. В рамках единого антиимпериалистического фронта коммунисты должны были, по мысли Ленина, стремиться занимать активные руководящие позиции, максимально радикализировать антиколониальные революции и в случае их успеха пытаться перевести освобождающиеся страны на некапиталистический путь развития. Ленин следующим образом обосновывает данную политику. Социальная революция не может произойти иначе, как в виде эпохи, соединяющей гражданскую войну пролетариата с буржуазией в передовых странах и целый ряд демократических и революционных, в том числе национально-освободительных движений в неразвитых, отсталых и угнетенных странах. Почему? Потому что капитализм развивается неравномерно, и объективная действительность показывает нам наряду с развитыми капиталистическими нациями целый ряд наций очень слабо и совсем неразвитых экономически. Отсталая страна может легко начать, потому что гнил ее противник, потому что неорганизована ее буржуазия. Но чтобы продолжать, ей требуется во 100 тысяч раз больше осмотрительности, осторожности и выдержки, заявлял Ленин в разных выступлениях в тот период. Также он добавлял, что нам, русским коммунистам, легче было начать революцию, но чрезвычайно трудно ее продолжить и завершить. Страшно трудно дается революция в такой высокоразвитой и прекрасно организованной буржуазии стране, как Германия. Но тем легче будет закончить победоносную социалистическую революцию после того, как она вспыхнет и зажжется в передовых капиталистических странах Европы. Вот такая вот очень сложная диалектическая позиция мировой революции предлагалась Лениным, которая была неизбежным вынужденным шагом в ходе спада общереволюционного подъема, вызванного Первой мировой войной и Октябрьской революцией в те годы. Если говорить более развернуто, то Ленин говорил на эту тему так. Большинство народов Востока находится в худшем положении, чем самая отсталая в Европе страна, как Россия. Но нам удалось соединить в борьбе против остатков феодализма и капитализма русских крестьян и рабочих. И наша борьба так легко прошла только потому, что против капитала и феодализма соединились крестьяне и рабочие. Здесь связь с народами Востока особенно важна, потому что большинство народов Востока являются типичными представителями трудовой массы, не рабочими, прошедшими школу капиталистических фабрик и заводов, а типичными представителями трудящейся, эксплуатируемой массы крестьян, которые страдают от средневекового гнета. Русская революция показала, как победивший капитализм пролетарии, сплотившись многомиллионной распыленной крестьянской массой трудящихся, победоносно восстали против средневекового гнета. Теперь нашей Советской Республике предстоит сгруппировать вокруг себя все просыпающиеся народы Востока, чтобы вместе с ними вести борьбу против международного империализма. Здесь перед нами стоит задача, которая не стояла раньше перед коммунистами всего мира ранее, а именно, опираясь на общекоммунистическую теорию и практику, вам нужно, применяясь к своеобразным условиям, которых нет в странах Европы, суметь применить эту теорию и практику к условиям, когда главной массой является крестьянство. Когда нужно решать задачу борьбы не против капитала, а против средневековых остатков. Это трудная и очень своеобразная задача, но она особенно благодарна, потому что в борьбу втягивается та масса, которая еще не участвовала в борьбе. А с другой стороны, благодаря организации коммунистических ячеек на Востоке, вы получаете возможность осуществить теснейшую связь с Коминтерном. Вы должны найти своеобразные формы этого союза, передовых пролетариев всего мира, живущими часто в средневековых условиях, трудящимися эксплуатируемыми массами Востока. В маленьких размерах мы осуществили в нашей стране то, что в большом размере, в больших странах осуществите вы. И эту вторую задачу, я надеюсь, вы выполните с успехом. Благодаря коммунистическим организациям на Востоке, представителями которых вы являетесь, у вас имеется связь с передовыми революционными пролетариатом. Перед вами стоит задача, чтобы и дальше заботиться о том, чтобы внутри каждой страны на понятном для народа языке велась коммунистическая пропаганда. Само собой понятно, что окончательно может убить только пролетариат всех передовых стран мира. И мы, русские, начинаем то дело, которое закрепит английский, французский или немецкий пролетариат. Но мы видим, что они не победят без помощи трудящихся масс всех угнетенных колониальных народов. И в первую голову народов Востока. Мы должны себе дать отчет в том, что один авангард не может осуществить переход к коммунизму. Задача состоит в том, чтобы пробудить революционную активность к самодеятельности и организации трудящихся масс, независимо от того, на каком уровне они стоят. Перевести истинное коммунистическое учение, которое предназначено для коммунистов более передовых стран, на язык каждого народа, осуществить практические задачи которой нужно незамедлительно и слиться в общей борьбе с пролетариями других стран. Вот те задачи, решения которых вы не найдете ни в одной коммунистической книжке, но решения которых вы найдете в общей борьбе, которую начала Россия. Вам придется задачу поставить и решить ее самостоятельным опытом. В этом вам поможет, с одной стороны, тесный союз с авангардом всех трудящихся других стран, а с другой – умение подойти к народам Востока, которым вы здесь представляете. Вам придется базироваться на том буржуазном национализме, который пробуждается у этих народов и не может не пробудиться, и который имеет историческое оправдание. Вместе с тем, вы должны продолжить дорогу к трудящимся эксплуатируемым массам каждой страны и сказать на понятном для них языке, что единственной надеждой на освобождение является победа международной революции, и что международный пролетариат является единственным союзником всех трудящихся эксплуатируемых сотен миллионов народов Востока. Вот та задача необычайного размаха, которая стоит перед вами, и которая благодаря эпохе революции и росту революционного движения, в этом нельзя сомневаться, общими усилиями коммунистических организаций Востока будет успешно разрешена и доведена до полной победы над международным империализмом. Вот это данная выдержка из выступления Ленина к народам Востока на втором Всероссийском съезде коммунистических организаций народов Востока в 20-е годы является очень важным для понимания того, что будет происходить в дальнейшем с Компартией Китая и что и к чему и почему она пришла к состоянию сегодняшнему. На основе данного подхода исполком Коминтерна разработал и рекомендовал Компартии Китая новую тактическую линию. По определению Коминтерна, на текущем этапе центральной задачей для Китая является национальная революция против империалистов и их внутренних феодальных агентов, бороться против которых Коминтерн рекомендовал китайским коммунистам в союзе с Гоминданом как единственной серьезной национально-революционной группировкой в Китае. Коминтерн провел... В частности, на этих съездах присутствовала китайская делегация, включающаяся не только коммунистов, но и представителей Гоминдана, а также анархистов и социалистов. Отвергнув представление китайских коммунистов о социалистическом характере грядущей китайской революции, Коминтерн поставил на обсуждение вопрос о взаимоотношениях коммунистов с другими антиимпериалистическими политическими силами, о соотношении проблем национального и социального освобождения, а также съезд сформировал идею единого антиимпериалистического фронта. В то же время представители Коминтерна Советской России Сунь Ицен также ускорил реорганизацию Гоминдана по модели партии большевиков, а также пригласил представителей Коминтерна Советского Союза, политических, военных, экономических в качестве советников по разным вопросам. Так, в январе 1924 года в Гуанчжоу состоялся первый съезд реорганизованной партии Гоминдан, значительно полевевший как организационно, так и идейно, а также в плане состава своего. Значительно увеличилась там доля рабочих крестьян данной партии. Принятый съездом манифест дал новое содержание трем народным принципам. Национализм трактовался как борьба с империализмом и национальное освобождение Китая, народовластие как установление демократической республики, а народное благосостояние как борьба с феодализмом и наделение всех крестьян землей по принципу «каждому пахарю свое поле». Иногда понятие «народное благоденствие» именовалось как «социализм» в лозунгах Гоминдана в те годы. Данный съезд ознаменовал собой начало первого официального сотрудничества Компартии Китая с Гоминданом и начало осуществления трех политических установок, а именно сотрудничество с Советским Союзом, сотрудничество с коммунистами и поддержка рабочих крестьян. После начала сотрудничества Компартии с Гоминданом при поддержке правительства Советской России при помощи Компартии Китая была основана военная академия Хуанпу, которую возглавил тогда еще молодой, но очень амбициозный офицер-националист Чан Кайши, последующим который встал во главе Гоминдана и Китайской Республики и был главным противником Компартии Китая Мао Цзэдуна вплоть до своей смерти в 70-е годы, будучи уже на Тайване изгнанным. В то же время сотрудничество Компартии с Гоминданом способствовало новому подъему движения рабочих крестьян. С развитием революционного движения обострялось очень сильное разногласие внутри Гоминдана, создались левое и правое крыло в Гоминдане, а Чан Кайши же был между ними и выбирал достаточно долго, вплоть до 27 года, чью сторону выберет. В конце концов, выбрал, конечно, правую сторону. В целом, конечно, ситуация внутри Единого фронта всегда была крайне сложной и нестабильной. Также в марте 25 года, к сожалению, после тяжелой болезни, умер вождь китайской революции Сунь Ицен. И руководство партии Гоминдан и Народной революционной армии получил как раз таки Чан Кайши, который сыграл роль своеобразного китайского Наполеона Бонапарта. И в целом вот партия Гоминдан в те годы под руководством Чан Кайши совершила такой кульбит, который можно назвать таким определенным китайским бонапартизмом. И в политическом плане, и в социально-экономическом плане, и в международном плане. Что в последующем очень сильно, конечно, скажется на условиях деятельности Компартии Китая и взаимоотношения Советского Союза и Китая, Чан Кайши. Вскоре после этого, несмотря на подобные вот все проблемы и гибель, смерть Сунь Ицена, вспыхнуло единое антиимпериалистическое движение 30 мая 25 года в Шанхае и всеобщая забастовка портовых рабочих в городе Кантоне, ныне это город Гуанчжоу, который ознаменовал собой подъем революции под лозунгами национального освобождения и буржуазной демократии. При поддержке Коминтерна Советского Союза в июле 26 года официально начался Северный поход, для осуществления которого сотрудничали как раз Компартия и Гоминдан. В результате данного похода за полгода с лишним были разбиты основные силы всех империалистов. Освобождено большинство провинций, бассейн реки Янцзы. Во всей стране, особенно в провинциях Хунань, Хубэй, Цзянси и Гуандун, стремительно развивалось рабочее крестьянское движение. В целом, китайская революция, все еще носившая тогда национально-освободительный и буржуазно-демократический характер, одерживала крупные победы с 25 по 27 год. Это событие стало испытанием правильности стратегической и тактической линии Компартии Китая, ее организационной дееспособности. Так, перед руководством Компартии Коминтерна стала сложнейшая проблема определения правильного соотношения национальных и социальных интересов в своей политике. Коминтерн осматривал эту революцию как антиимпериалистическую и буржуазно-демократическую, находящуюся еще на начальной стадии развития. В соответствии с данной характеристикой, Коминтерн ориентировал Компартию Китая на эволюцию в массовую политическую партию пролетариата и на практическое соединение марксизма с рабочим движением, создание союза пролетариата и крестьянства, формирование союза с Гоминданом единого антиимпериалистического фронта, в рамках которого пролетариат должен бороться за гегемонию революции с целью последующего перехода на некапиталистический путь развития. В апреле 27 года Чан Кайши и Ван Цзинвэй, два поставленных очень важных руководителя Гоминдана и правое крыло Гоминдана, в союзе с буржуазией и помещиками, а также международным империализмом совершила крайне правый консервативный переворот, направленный против левых гоминданий, против компартии и в целом против рабочего крестьянского движения. Так, по предварительному сговору данных представителей, в Шанхае была проведена невиданная по своей жестокости массовая расправа над всеми коммунистами, активистами профсоюзов и участниками рабочего движения. Одновременно с этим начались аресты и расправы без суда и следствия над всеми сочувствующими коммунистов по стране. В Пекине, в частности, был арестован и казнен один из основателей Компартии Китая, Ли Дачжао. Это положило начало разрыва союза Гоминдана с Компартией, фактически начало витка долгой продолжительной борьбы гражданской войны между Компартией Китая и Гоминданом, которая прерывалась временно, затихала, потом снова разгоралась, продолжалась с определенными такими интервалами, перерывами до 49 года. А если говорить более глобально, до 90-х годов, когда произошло некоторое потепление и потепление, примирение и дружба с Компартией Китая, с Гоминданом. Это прошло в 90-е, нулевые годы нашей уже современной эпохи. В результате данного раскола в Едином фронте июля 27 года достаточно слабое рабочее крестьянское движение и достаточно слабое еще в своей политической силе Компартии Китая, которая пыталась охватить своим влиянием данное движение, оказалось перед лицом превосходящих сил, конечно же, правых, консерваторов, буржуазии, помещиков, империализма, также, который еще и возглавлял единая такая, знаете ли, военно-милитаристская клика во главе с Чан Кайши. После этого разгрома остатки партии и его руководства стали восстанавливать свои силы путем побега в сельскую крестьянскую местность. С данного периода, с 28 года, начинает свое рождение новое по факту Компартия Китая. Компартия Китая, которая началась свое развитие как объединение молодежных интеллигентских городских кружков, которая пыталась скопировать поведение классических коммунистических сил западных стран с опорой на работу в рабочем классе и в городе, пережила такую невольную кровавую реинкарнацию в совершенно новую Компартию Китая, которая по большей части стала превратилась из коммунистической партии Китая, из партии рабочего класса, превратилась в левую крестьянскую партию Китая, левую левопатриотическую крестьянскую партию Китая. В частности, это произошло в результате так называемых Наньчанского восстания 1 августа 1927 года, которое положило начало основанию рабочей крестьянской Красной Армии Китая. Восстание осеннего урожая на границе провинции Хунань и Цзянси, который возглавлял Мао Цзэдун в 1927 году. Кантонская коммуна в декабре 1927 года. В целом, Компартия Китая развернула достаточно жесткую, бескомпромиссную партизанскую крестьянскую войну в сельской местности. Проводила радикальную аграрную реформу, устанавливала революционную власть и непрерывно крепло и расширяла свои вооруженные силы, в том числе основанные на союзе крестьян, огромных масс маргинальных элементов, вплоть до союза с местными организованными преступными группами. Это получил название революционные базы, партизанские районы, которые были организованы во множестве провинций в Китае, особенно на юго-западе Китая, которые объединились в последующем, в 30-м году, организовав, имея в наличии достаточно крупный вооруженный контингент в лице 100 тысяч населения, на основе вот этой первичной победы, разгрома первых карательных походов Гоминдана, которые были плохо организованы, когда гоминдановцы, мягко говоря, недооценили силы Компартии Китая и переоценили свои возможности. На базе объединения красных районов создался Центральный Советский район. В последующем он будет переформатирован в 1931 году в Китайскую Советскую Республику. Первое социалистическое государство на китайской земле. Крайне маленькое, молодое и прожившее всего пару лет, но все-таки. каковы причины и уроки вот подобного вот кульбита Компартии Китая, да, ее поражение, по факту гибели ее, перерождение в новую партию. Один из пленумов ЦК КПК, состоявшийся в ноябре 27 года, так констатировал состояние, уроки и перспективы революции. Одним из основных организационных недочетов Компартии Китая, имеющим огромное политическое значение, является то обстоятельство, что почти весь руководящий состав партии и особенно ее актив состоит не из рабочих и даже не из беднейших крестьян, а из представителей мелкобуржуазной интеллигенции. Компартия Китая стала складываться как политическое течение и как партия еще в тот период, когда китайский пролетариат не самоопределился еще как класс, когда классовое движение рабочих крестьян находилось еще в самом зачатке. Подъем национально-освободительного движения, в котором огромную роль сыграла вначале буржуазия и в особенности мелкобуржуазная интеллигенция, определил в Китае задолго рост классового самосознания, классовой борьбы эксплуатируемых масс. В этот период наиболее радикальные элементы мелкой буржуазии устремились в ряды нашей партии, занимавшей самое левое крыло на фронте национально-освободительного движения. Эти элементы составляли первоначальное ядро Компартии Китая. Массовый приток рабочих и беднейших крестьян в партию начался сравнительно поздно и по мере развертывания революционного классового движения трудящихся. В силу этого руководящая роль Компартии Китая и сохранилась за выходцами из мелкобуржуазных слоев. Поднятая волной революционного подъема и энтузиазма первого периода, не прошедшая теоретической школы марксизма и ленинизма и не знающая опыта международного пролетарского движения и не связанная с эксплуатируемыми низами китайского народа, стоящая в стороне от классовой борьбы рабочих крестьян, начиная часть этих революционных мелкобуржуазных элементов, не только не превратилась в Компартию Китая и не только не переделалась в последовательных пролетарских революционеров, но сама внесла в Компартию Китая всю политическую неустойчивость, непоследовательность и нерешительность, неспособность к организации, непролетарские навыки и традиции, предрассудки и иллюзии, на которые только и способен мелкобуржуазный революционер. Очень меткое и важное замечание было выдвинуто тогда молодыми китайскими коммунистами по ходу своей первой неудавшейся революции, своего первого тяжкого поражения, которое по факту уничтожило Компартию Китая, ее актив, ее руководство. И этот урок, и выдвинутые самими китайскими коммунистами, выводы из него, проблемы, уроки до сих пор остаются очень важными и значительными не только в плане историографии, причем историографии Компартии Китая на всей протяжении истории, на всем протяжении всех периодов китайской революции, на всем протяжении истории Китайской Народной Республики, и в том числе оказывают свое влияние и по сей день, сильно деформируя все левое и социалистическое в Китае сегодня. В целом, перемещение деятельности Компартии Китая из городов в сельские районы было вынужденным. Это было связано с тем, что деятельность коммунистов была возможна лишь в этих отдаленных районах, недоступных даже для местных властей. Советские районы, так называемые советские районы и в будущем Китайская Советская Республика, не были стабильными территориями, ведя маневренную партизанскую войну в далеких сельских территориях, удаленных от коммуникации, экономики и в целом, скажем, модерна, отряды китайской Красной Армии перемещались, осваивая все более отдаленные, недоступные для комендантских войск места, что, конечно, сильно сказывалось на социальном, организационном, идейном состоянии Компартии Китая и аспектах ее политики, реальной политики. Но, несмотря на все это, 7 ноября 1931 года в городе Жуйцин, провинции Цзянси, в годовщину Октябрьской революции состоялся первый всекитайский съезд советов, который образовал временное центральное правительство Китайской Советской Республики, власть которой распространялась на районы на стыках провинций Хубэй, Хэнань, Аньхой, Хунань и Хубэй, по обоим сторонам берега Янцзы, к западу от Уханя, провинции Цзянси, Фуцзянь, Чжэцзян, а также на северо-западе, Шэньси, Ганьсу, Шэньси, Сычуань и других местах. То есть в целом образовались две основные очага коммунистического движения. Это, с одной стороны, юго-запад, точнее юго-восток, и отчасти юго-запад и северо-запад страны. Председателем временного центрального правительства Китайской Советской Республики был назначен Мао Цзэдун. Съезд принял проект Конституции и проект законов об аграрной политике, экономической политики, социальной политики по национальному вопросу. Китайская Народно-Советская Республика впервые стала воплощением подлинно демократической власти рабочих крестьян в Китае и серьезной попыткой Компартии Китая управлять отдельными районами страны на крупном государственном национальном уровне. В целом, основание Китайской Советской Республики создало новую ситуацию в борьбе за аграрную революцию. Это стало результатом активного поиска китайскими коммунистами пути китайской революции, руководство с их стороны борьбой народа, а также стало воплощением правильного руководства Коминтерна, который материально поддерживал деятельность Компартии Китая на всем протяжении китайской революции. В конце 30-го года Нанкинское правительство, Гоминдановское правительство, образовало первый из пяти, пятый оказался победный, карательный поход, который получили название «Кампания по окружению и уничтожению», чтобы ликвидировать Китайскую Советскую Республику. По численности Красная Армия уступала войскам уступавшим, а также уступала в техническом и в аспекте, по аспекте вооружений, боеприпасов, что сказывалось, конечно, на боях. Но тактика маневренной партизанской войны в труднодоступных географических и климатических территориях давала возможность поначалу отбивать эти наступления. Вместе с тем в Компартии, в ЦК КПК возникает разногласие между, с одной стороны, крестьянским партизанским лидером Мао Цзэдуна, выдвигавшим соответствующую политику, и, с другой стороны, леводогматическим и бюрократическим руководством в лице Ван Мина, который представлял собой Коминтерн и который поддерживал большинство большинство руководства Компартии Китая, в лице, допустим, таких как Чжоу Энлай и Чжу Дэ, и другими руководителями Компартии Китая. По вопросу стратегии расширения советских областей и наступательных действий Красной Армии. Так, 9 января 1932 года Временное политбюро ЦК КПК принимает резолюцию о завоевании победы революции первоначально в одной или нескольких провинциях. Окрылённый успехами предыдущих кампаний, левые признавая необходимость борьбы с леворадикальной такой ультрареволюционной линией Ли Лисяня, руководителя Компартии Китая ранее, оценивали обстановку как благоприятную для выхода из деревень и захвата некоторых городов, регионов, где они находились. Их настроение подогревались еще и тем, что 28 января японские империалисты высадили в Шанхае, где почти 2 месяца вели стихийные расточенные бои между китайскими горожанами и полицией, вопреки приказам Чан Кайши, частями Гоминдановской армии и японскими агрессорами. Слепая левоуклонистская политика Коминтерна, однако, поддержавшего левых ЦК КПК, игнорирование нараставшего в связи с внешней агрессией в Китае именно патриотического движения и прочее привели к серьезному репутационному ущербу в Компартии Китая, в городской рабочей среде и в целом в китайском обществе, создавая за ними репутацию не патриотов, а раскольников, начащих раскол в единый патриотический фронт борьбы с империалистами, в данном случае японцами. Кроме того, левоуклонисты в руководстве при поддержке Коминтерна выступали за превращение по большей части партизанской Красной Армии в регулярную вооруженную силу и отказ от метода партизанщины с переходом к полномасштабным боевым действиям, который поддерживал Коминтерн, прислав военных специалистов, например, Отто Браун, известный немецкий коммунист. Причем выступавший за отказ от продвижения в города и за продвижение расширения в сельские районы Компартии Китая при сохранении оборонительной тактики в целом Мао Цзэдун и ряд иных китайских руководителей и полевых командиров китайской Красной Армии были обвинены группой левых в ЦК как стопроцентные правые оппортунисты и репрессированы. В том числе одним из таких репрессированных молодых китайских руководителей и полевых командиров был молодой Дэн Сяопин, в будущем ставший активным сторонником Мао Цзэдуна. В начале 1933 года в городе Жуйцин наконец-таки переехало из подполья Шанхая Временное политбюро ЦК КПК, исполнявшим обязанности генсека после гибели в 1931 году Сян Чжунфа, единственного рабочего генерального ЦК КПК, новым руководителем Компартии Китая Богу, который являлся членом постсоветской и прокоминтерновской внутрипартийной группировки 28 большевиков, организованной ранее в Коммунистическом мечети Троического Китая имени Суньцена во главе с Ван Мином, который тогда был главным представителем Коминтерна в Компартии Китая на долгие годы, вплоть до 40-х годов, который был тогда членом политбюро, главой орг отдела секретаря ЦК, членом бюро исполнительного комитета Коминтерна и в целом был ответственным за азиатское и латиноамериканское направление деятельности Коминтерна. В целом, с приходом сюда политбюро пришелся и центр внутрипартийной жесткой борьбы. То есть борьба внутри Китайской Советской Республики и Китайской Красной Армии пришла еще и внутрипартийная жесткая борьба. В такой сложной внутриполитической обстановке, при массированном вторжении войск Гоминдана с пятой попытки, при военных ошибках военных советников Коминтерна, единственным выходом для Красной Армии, чтобы избежать полного уничтожения, второго полного уничтожения, явилось выход, вооруженный выход из окружения и оставление Центрального Советского района. Поэтому по решению военного совета, военного комитета ЦК КПК от 10 октября 1934 года части Красной Армии Центрального района покинули столицу и начали сначала западный поход, потом данный поход получил название Долгого похода или Великого похода Красной Армии, целью которого впоследствии стали окраинные районы на севере провинции Шэньси, то есть Компартия Китая, Китайская Красная Армия вышли из окружения на юго-востоке Китая и точно долгим, затруднительным, тяжелым походом они ушли на направлении северо-запада Китая. То есть сменили, скажем так, тропическую сельскую глушь на песчано-гористую сельскую глушь. Также. В октябре 1934 года, после долгих ожесточенных боев, гоминданцам удалось занять последнюю революционную базу коммунистов в Жуйцине. Таким образом, Китайская республика была уничтожена. Гоминдановская армия долгое время преследовала отступавших. Бездорожье, холод, голод, трудные бои достаточно повлекли за собой очень тяжелые потери. Численность Красной армии Компартия Китая снизилась очень серьезно, на порядком. Существуют такие цифры, как в начале Великого похода китайские коммунисты насчитывали 300 тысяч человек, а пришло по итогу в особый район на северо-западе провинции Шэньси в Янань всего лишь 30 тысяч человек. В частности, прикрывая отход Красной Армии, в числе одних из погибших был младший брат Мао Цзэдун, Мао Цзэдань. В обстановке кризиса, сложившегося в результате окружения Центрального Советского района гоминдановцами в данные годы, очень сильно обострилась борьба за дальнейшую власть партии и стратегию партии, как жить партии дальше. Поэтому после выхода частей Красной Армии из окружения в более-менее спокойной обстановке, но до еще обретения итоговой базы, в городе Цзуньи было проведено рассчитанное заседание политбюро ЦК КПК, на котором тройку, состоявшую из коминтерновских руководителей Компартии Китая в лице генсека Вугу, военного советника Коминтерна Отто Брауна и члена политбюро и комиссара Красной Армии Чжоу Энлая, была возложена ответственность за военные ошибки, в целом поражение Китайской Советской Республики, тяжелый итог Великого похода. Причины поражения виновные видели главным образом в объективных факторах, исходя из того, что революция пока еще находится на буржуазно-демократической и национально-освободительной стадии. С другой стороны, Мао Цзэдун выступил с анализом ошибок военно-оперативного руководства, то есть подчеркнул субъективный характер проблем Компартии Китая. На этом совещании Мао Цзэдун был введен в состав секретаря ЦК и сменил Чжоу Энлая на посту комиссара Красной Армии. Именно с этого момента начинается как раз-таки то восхождение Мао Цзэдуна из одного из крестьянских партизанских вождей и военачальников до позиции верховного лидера Компартии Китая и национального лидера Китая с основанием КНР. Он также возглавил военный комитет ЦК КПК. Бугу был смещен с должности генсека ЦК КПК, но сохранил с собой членцев политбюро. Новым генсеком стал Ло Фу, бывший предсовнаркома Китайской Советской Республики, член Политбюро, Также член группы 28 большевиков. То есть пока еще в этом плане сохранялся устойчивое, но шаткое достаточно сильно такое вот противоборство и равновесие двух группировок. Да? Коминтерновцы и национал-большевики, скажем так, да. Последних в последующем возглавил Мао Цзэдун, который победил коминтерновцев и возглавил Компартию Китая, привел ее к победе и революции, основанию КНР, но в последующем деформировал строительство социализма своим национал-консервативным и одновременно леворадикальным уклоном. Штаб КПК переместился на северо-запад Китая, как я говорил ранее, уже на границе провинции Шаньси. В китайской историографии данное мероприятие прошло, кстати говоря, также и без согласия, согласования, какого-либо оповещения об этом Москвы и Коминтерна. То есть данные изменения в рабочем составе КПК были произведены без утверждения Москвы. Оно было в последующем, постфактум, было утверждено многие годы спустя уже. К 1938 году, где-то, если говорить точнее. В это время, в условиях страшного поражения левых сил по всему миру, не только в Китае, в частности, ползучая фашизация в Европе, поражение коммунистической партии Германии, приход к власти фашистов в Германии, и в условиях нарастающей угрозы непосредственной угрозы скорой Второй мировой войны, через изменение политики Коминтерна, стратегии и тактики работы всех компартий мира. Данное решение утвердил 7-й конгресс Коминтерн, который проходил летом 1935 года и дал новую трактовку текущего этапа антиимпериалистической национальной революции в Китае и в целом по всему миру. Главной задачей Компартии стран Востока и Китая стало создание и укрепление антиимпериалистических национальных фронтов. В качестве стратегической цели была выдвинута борьба за создание на базе единого фронта народного революционного антиимпериалистического правительства. То есть в целом была реанимирована концепция Ленина начала 20-х годов, когда на фоне аналогичного спада революционного движения и подъема правых в условиях ревущих 20-х была выдвинута вот та же самая цель единого фронта в рамках единой революционной антиимпериалистической национально-освободительной буржуазно-демократической борьбы. Это государственное образование должно было представлять собой союз всех классов, входящих в единый фронт, включая и антиимпериалистически настроенную национальную буржуазию и интеллигенцию. И на данном этапе рассматривался Коминтерн как государство переходного типа, как некоторая промежуточная ступень на пути перерастания народно-демократической революции в социалистическую революцию. Конгресс Коминтерна рекомендовал китайским коммунистам тактику развертывания широкого народного антиимпериалистического движения под лозунгом национально-революционной борьбы. Также для того, чтобы обеспечить успех, Советскую Республику рекомендовалось из рабоче-крестьянской переименовать в Народную Республику. Вот. А, например, Китайскую Красную Армию переименовать в Национально-освободительную Армию Китая. И в целом смягчить политику в отношении мелкой и средней буржуазии в городе, в сельской местности, в отношении интеллигенции и превратиться из, скажем так, в плане дискурса, превратиться из жесткой леворадикальной революционной пролетарской компартии превратиться в такую общенациональную левопатриотическую организацию. И на это, конечно же, имелись важные требования и предпосылки социальные, политические, международные в самом Китае непосредственно в те годы. Япония усиливала свое военно-политическое наступление на Китай и в целом на Азию, которое началось де-факто с 1931 года, поставив под контроль значительную часть Северного Китая и вплотную приближившись к границам Советского Союза. Растущая потребность японского империалистического капитала делала развязывание милитаризма новой войны неизбежно на Востоке. Эту опасность прекрасно понимали в Коминтерне, поэтому 1 августа того года китайская делегация во главе с товарищем Ван Мином публикует послание правительства Китайской Советской Республики и ЦК КПК ко всем соотечественникам во имя борьбы с Японией, спасения страны, ставшей известным впоследствии как Первоавгустовская декларация. Одновременно с проклятием в адрес клики предателя Гласи Чанкайши, которое вело уклонистскую политику по уклонению борьбы с защиты страны от японского вторжения и сосредоточения борьбы на борьбу с коммунистами, в которую присоединились очень большинство членов Гоминдана, большинство китайцев, большинство армии чингашистской, и даже синерубашечники присоединились к этому дискурсу. Это молодежная организация фашистского толка в те годы под руководством Гоминдана. С требованием встать на защиту родину от японских прессоров всего китайского народа, объединив всех. Гоминдан, Компартию Китая, аполитичных китайцев, все китайское общество. В этой декларации содержится в целом отчетливый отход руководства Компартии Китая от крайне левых революционных позиций и переход к взвешенной, ценно-ориентированной переходной программе, которая была до этого, опять-таки говорю, да, ранее была утверждена Конгрессом Коминтерна. Окончательно 25 декабря 1935 года ЦК КПК, выполняя указания Коминтерна, пригласил курс на создание единого антияпонского фронта. Несмотря на все увеличивающийся протест по отношению к чинкайшистской политике уклонения и первостепенности умиротворения изнутри, которая выступала собой первоочередность борьбы с Компартией Китая, стороны как простого народа, как генералитет, как ранее, Чен Кайши отказался заступать в какое-либо сотрудничество с коммунистами. И даже перед лицом империалистической агрессии, прямого вторжения японской армии в Китай, категорически настаивал на продолжение карательного похода против коммунистов. Все это время Чен Кайшиские войска продолжали преследовать Красную армию, и в целом борьба гражданская не смолкала, несмотря на то, что одновременно параллельно с этим происходило японское вторжение в Китай. Поэтому произошел ситуация, данную подвела к итогу и к рождению единого антиимпериалистического патриотического фронта в Китае, так называемый Сианский инцидент. Что это такое было? 12 декабря 1936 года по заранее спланированной с КПК спецоперации подразделение личной охраны заместителя командующего северо-западного главнокомандования по уничтожению коммунистических бандитов, так это называлось так, то есть руководство северо-западное чинкашистских войск, комендантских армий под руководством патриотически настроенного генерала Джан Сюйляна штурмом взяло резиденцию Чен Кайши в Сиане, который, однако, пытался сбежать, но он был схвачен, доставлен в штаб управляющему северо-восточной армии. И в кругу иных комендантских генералов, а также подошедших ряда представителей КПК, был предъявлен список требований ультимативных, направленных на прекращение гражданской войны, объединение Родины, союза с Компартией Китая для отпора японскому милитаризму. Вечером того же дня, расположенный совсем недалеко от места событий, Центральный комитет Компартии Китая получил от гоминдановских военных информацию о произошедшем. После обмена самыми разными мнениями относительно этого, что же делать с Чен Кайши, было решено направить в Сиань переговорщиком Джоу Инлая. В целом, Джоу Инлай всегда выполнял роль так называемого, очень часто выполнял роль так называемого дипломата Компартии Китая. В целом, он выступал в позиции так называемого компромиссного себя подхода к политике, внутренней и внешней. Запросили, конечно же, инструкцию от Коминтерна, как поступать в данном случае, потому что эта ситуация была крайне неожиданный и взрывоопасный, как для китайских коммунистов, так и для Коминтерна. Изложив при этом свои соображения о том, что необходимо на основании сложившегося сотрудничества создать в Сиане свой руководящий орган, сформировать объединенную антияпонскую армию, подготовиться к созданию революционного правительства национальной обороны. Новость данная, несомненно, привела в Коминтерне и ЦК ВКПБ эффект разорвавшейся бомбы. Для советского руководства, которое прекрасно осознавало угрозу надвигающейся борьбы и войны в целом с Японией, главной задачей во что бы то ни стало было добиться в Китае объединенного антияпонского фронта и отстранения от власти или убийства виднейшего политического лидера в Китае. Не послужило бы, конечно же, подобное вот устранение, пусть даже и опасного в дальнейшем китайского руководителя, как Чен Кайши, опасного как Компартии Китая, так и СССР позиции. То есть СССР здесь воспринял политику того, что тактически непосредственно ближе и важнее. Устранение одного из китайских правых, пусть и наиболее жесткого и консервативного и опасного, либо же объединение с малым злом во имя борьбы с большим злом, которым представлял себя японский милитаризм в то время. Поэтому было выбрано решение для Компартии Китая объединиться с Гоминданом, объединиться с Чан Кайши, объединить вооруженные силы коммунистов и гоминдановцев в единую национальную армию китайскую и выступить единым фронтом в борьбе с Японией, чтобы оттянуть политику японского империализма, прежде всего от советских границ. Как опытный революционер, товарищ Сталин считал, что у КПК не имеется пока сейчас никаких рычагов влияния на Гоминдан и тем более на китайское общество в целом. И устранение Чан Кайши не окажет существенной помощи делу китайской революции, а лишь приведет к еще большему расколу и кризису. Впадать в левоуклонистскую политику было уже опасно, крайне опасно, учитывая, что подобные проблемы, как право к левоуклону за прошедшие чуть более 15 лет Коминтерн уже пережил. Да, и поэтому научился извлекать полезные уроки из совершившихся в прошлом ошибок. Поэтому в декабре 1936 года на первой странице газеты «Известия» в рубрике «Международное обозрение» публикуется статья «Восстание Джин Сюйляна», в которой СССР в жесткой форме открещивается от сианских событий, а действия Джан Сюйляна представляют подрывом обороны Китая против внешнего врага. 16 декабря с пометкой «Срочный Коминтерн» отправил отредактированную руководителем Коминтерна Димитровым телеграмму, в которой выступил за мирное разрешение конфликта на основе договоренностей, гарантировавших бы создание единого антияпонского национального фронта в Китае. Результатом данного инцидента, длившегося с 12 по 26 декабря 1936 года, стало то, что Чан Кайши был отпущен под честное слово, хотя Мао жестко этому протестовал в силу крайне личной неприязни к Чан Кайши. И вскоре, не без проблем и подковерных интриг, началось второе сотрудничество, второй альянс, союз между Компартией Китая и Гоминданом в интересах борьбы с общим большим злом. Милитаристские клики сменились милитаристской Японией. Гражданская война была временно приостановлена и заморожена. Что случилось, конечно, как нельзя вовремя, потому что уже спустя полгода, 7 июля 1937 года, японская милитаристская власть провоцирует инцидент на мосте Лугоу. Так называемый инцидент, который послужил формальным основанием начать активную, открытую, полномасштабную фазу японо-китайской войны, которая затронула период с 1937 по 1945 год. А если говорить шире, конечно же, данная война началась еще в 1931 году. И по сей день данная ситуация, данный вот исторический период является для китайцев началом Второй мировой войны. Этот вопрос крайне активно продвигает сейчас китайская официальная историография, китайская международная политика в рамках нового дискурса о Второй мировой войне. Заручившись сильной поддержкой стороны СССР, создание Объединенного антияпонского фронта пошло, конечно же, очень сильно быстро, потому что оно получило очень сильную материальную подпитку, не только политическое благозволение, но еще и материальную подпитку. На следующий день после подписания соглашений о ненападении Гоминданского Китая Советским Союзом, Гоминданское правительство преобразовывает основные силы коммунистов на северо-западе в 8-ю армию Народно-революционной армии Китая. Командующий данной армией был назначен Джу Де, а пост заместителя командующего получил другой видный деятель Компартии Китая и китайских вооруженных сил коммунистических Пэн Духай. Оба впоследствии стали маршалами и выдающимися основателями и руководителями Народно-революционной армии Китая. В последующем Гоминдан публикует подданную Чжоу Энлай еще декларацию как КПК о сотрудничестве между двумя партиями, которые коммунисты заявляли об отмене политики, направленной на свержение власти Гоминдана, сворачивание всех движений по большевизации страны, самороспуске советского правительства и отмене наименования Красной Армии, переходе в подчинение вооруженных сил Компартии Китая в подчинении военного комитета Гоминдана. В последующем Чан Кайши публикует речь, в которой он подтверждает большинство условий КПК, фактически признает легитимность существования Компартии в стране и создание с ней единого патриотического антияпонского фронта в борьбе. В октябре части бывшей Красной Армии к югу от Янцзы и партизанские отряды коммунистов переформатируются в так называемую новую четвертую армию Народно-революционной армии Китая. В целом, организационно, материально, социально объединенный фронт был сформирован наконец-таки. Однако, несмотря на все это, подлинного сотрудничества между Компартией Китая и Гоминданом так и не случилось. Признание Чан Кайши легитимности Компартии Китая дало коммунистам лишь крайне ограниченные возможности работы на контролируемых гоминдановцами правительством территорий, так называемые белые территории в историографии Компартии Китая. Из самых крупных успехов сотрудничества для Компартии Китая следует отметить разрешение выпуска в Нанкине, Ухане, Чунцине, существующей и поныне коммунистической газеты Синьхуа Жибао, впоследствии данное название было использовано для именования в целом информационного агентства Компартии Китая и новой китайской республики как Синьхуа. Создание в некоторых городах представительств Компартии, в крупных городах. С другой стороны, самодеятельность Компартии Китая в военном плане, а также нерешенность вопросов юридического статуса пограничного района, который был ранее особым районом на границе провинции Шэньси, Ганьсу, Нинся, переименованного после формального распуска советского правительства, оставался источниками очень серьезных противоречий между двумя партиями. Коммунисты рассматривали район как прочный тыл 8-й армии и стремились поставить свое местное руководство под свой контроль. Это было особенно важно в условиях минимального обеспечения 8-й армии со стороны гоминдановского руководства, что вынуждало коммунистов при расширении зоны своей деятельности на севере Китая на отбитых территориях устанавливать подчиненные КПК базы антияпонского сопротивления. Несмотря на основную роль гоминдановской армии в борьбе с японской императорской армией, коммунисты добились сравнительно неплохих успехов, избрав тактику ведения партизанской борьбы и подполья в городской местности. На отбитых у японцев территориях они создавали базы сопротивления Японии, которые в конце 1946 года были переименованы в освобожденные районы. Позже эти районы станут опорой Компартии Китая в новой гражданской войне, которая вспыхнула после окончания Второй мировой войны в 1946 году. Благодаря данной политике коммунисты могли нанести ощутимый урон врагу, избегая серьезных столкновений с японской армией и вместе с тем используя перемещение линии фронта на запад для установления баз сопротивления в японском тылу. При этом ведение более активных военных действий против японских захватчиков координировалось с гоминдановской армией, которая стала основную и главную тяжесть в борьбе с Японией. Партизанские действия Компартии Китая в целом дополняли фронтальные боевые операции армии Гоминдана. Особенно активно войска Компартии Китая действовали в Северном Китае, где находилось, в частности, основное месторасположение ЦК КПК. Здесь коммунистам удалось организовать массовое движение сопротивления. На его основе значительно усилить свои части, освободить по большей части районы на стыке провинции Шэньси, Чахар, Хэбэй. Провинции Хэбэй, Шаньдун и Хунань были освобождены еще одни пограничные районы. Также войска Компартии Китая действовали в японском тылу, в частности в северо-западе провинции Шэньси, а также на центральной и западной и южной Сюяне, вплоть до Чахара. На базе партизанского движения создавались антияпонские базы и в других местах Северного Китая, в частности в центральной части провинции Шаньдун. Несколько освобожденных районов также возникло южнее Янцзы, так, например, в провинциях Янхой и Цзянсу. Важный вклад в дело борьбы с оккупантами считается, как называемая, битва 100 полков, которая подразумевала под собой наступательную операцию, партизанскую наступательную операцию 8-й армии, в которой со стороны коммунистов принимало участие около 270 тысяч бойцов. Операция проходила в три этапа, два наступательных, и один контрнаступательный, когда части 8-й армии отбивали атаки японской военщины и переходили на контрнаступление. Это проходило в период с конца 1940 года по начало 1941 года. В результате за период операции коммунистами было проведено около 1824 боевых операций. Ранено и убито более 20 тысяч солдат и офицеров японской армии и более 5 тысяч солдат китайских коллаборантов. Сами японцев. В последние три года войны коммунистам удалось добиться значительных успехов по расширению созданных антияпонских баз освобожденных районов. Весной 1945 года их осуществляло порядка 19. Это был район Шэньси, Ганьсу, Нинся, 6 районов в северном, 10 в центральном и 2 в южном Китае. Всего там проживало на этих районах порядка 95 миллионов человек. В пограничном районе коммунисты начали повсеместное создание мобилизационных комитетов местного населения, которые заменились под собой органы местного самоуправления китайского населения. В их обязанности входили сбор брошенного гоминдановскими частями оружия, создание местных отрядов самообороны, введение порядка и в целом вот регулирование управления в низовых областях страны. В итоге создавались новые органы местной власти под руководством коммунистов, наведение порядка снижения арендной платы, судного процента, регулирование налогов создавали им реальный авторитет у крестьянства. На этой основе возникали партизанские отряды, массовые патриотические организации. Тем самым происходило создание новых органов государственной власти, а в ряде случаев и сотрудничество с Гоминданом. По аналогичной схеме складывались новая власть и в других освобожденных районах. Начиная с 40-го года члены Компартии Китая могли занимать только 1/3 в новых органах власти, совместных с Гоминданом. Остальные места отдавались представителям прогрессивных и промежуточных сил, включая партию Гоминдан. Такая политика 3/3 была рассчитана на мобилизацию под руководством Компартии Китая всех патриотических сил. Однако всякая оппозиционная активность исключалась, нелегальная деятельность Гоминдана совершенно пресекалась, руководящая сила освобожденных районов была Компартия Китая в среднем, в целом, поскольку она именно освобождала. И именно ее вооруженные силы освобождали данные территории. Освобожденные районы были разбросаны на огромную часть территории от Маньчжурии до острова Хайнань, то есть с севера на юг и с востока на запад. КПК являлась той объединяющей силой, которая превращала эти географически оторванные друг от друга зоны в своеобразное государство в государстве. Постепенно в наиболее стабильных и освобожденных районах, в основном на севере Китая, складывались довольно развитый политический механизм, позволяющий Компартии Китая осуществлять свою руководящую роль. Последнее проявлялось в проведении социально-экономических преобразований, как я говорил ранее, направленных на прежде всего преобразование в аграрной сфере, в интересах крестьянства, проведение буржуазно-демократических реформ в крестьянской стране. Создавая единый национальный фронт, Компартия Китая отказалась от политики конфискации помещичьих земель. Власти освобожденных районов требовали снижения арендной платы только на 1/3, снижения судного процента, справедливой налоговой политики. Коммунисты признавали право частного владения, в том числе право купли-продажи, сдачу в аренду и заклада. Мао Цзэдун и его сторонники, тогда Мао Цзэдун окончательно пришел к власти как раз таки в 40-е годы в Компартии Китая, рассматривали данную аграрную политику лишь как вынужденную услугу Гоминдану. В целом, однако, аграрная политика Компартии Китая в тот период оказалась очень эффективной как в экономическом плане и социальном, так и в политическом плане, поскольку крестьянство стало полностью сторонником Компартии Китая. Крестьяне воочию непосредственно увидели и почувствовали, что Компартия Китая – это партия, выступающая через крестьянство. Причем не только крестьянство бедного и нищего, но и среднего, а также отчасти и крупного крестьянства. То есть китайских кулаков. В итоге войска Компартии Китая получили прочный и спокойный тыл, источники пополнения своих рядов и материального снабжения. Более справедливый характер налогообложения способствовал улучшению положения середняков и бедноты, и даже китайских кулаков. При всем том, коммунисты препятствовали экономической активности и излишнего укрепления силы кулаков и особенно помещиков. Вместе все это стало экономическим фундаментом политики 3/3 в освобожденных районах и в свою очередь явилось основой роста и совершенствования войск Компартии Китая, которое получило название Народная освободительная армия Китая. Части 8-й и новой 4-й армии пополнялись прежде всего за счет местных военных формирований различного толка, прежде всего крестьянского толка. Это были отряды традиционных китайских обществ, сельской самообороны, партизанские отряды солдат-офицеров, разгромленных гоминдановских частей, а также ряда организованных преступных группировок, которые также были частью вооруженных сил Компартии Китая. Компартия Китая привлекала в свои ряды эти разнородные вооруженные формирования, вступала с ним в сотрудничество, привлекала на свою сторону их руководителей, вплоть до вступления в ряды Компартии Китая. Вооруженные силы КПК за первые 3 года войны выросли в более чем в 10 раз, превысив 500 тысяч бойцов. Однако в 1941-1942 году в связи с разрушившимися активными военными действиями, прежде всего в силу активного наступления японских войск в те годы на освобожденные районы и сокращением их территории, прошло некоторое сокращение армии примерно на 100 тысяч бойцов погибших. В целом вооруженные силы Компартии Китая вновь значительно выросли, достигнув в апреле 1945 года численности 910 тысяч солдат в строю и более 2 миллионов ополченцев. В основном парк пополнялся за счет жителей освобожденных районов крестьянских, где парторганизации создавались в быстро расширявшихся вооруженных силах в деревне. В гоминдановских районах нелегальные парторганизации, прежде всего в основных городах, сортачивались и вели свою агитаторскую деятельность, которая сказывалась очень, очень сильно на росте левых настроений среди интеллигенции и рабочей среды. Здесь они преимущественно опирались на массовые патриотические организации, которые служили легальным прикрытием коммунистической пропаганды. До 90% вступающих в партию были неграмотными крестьянами, маргиналами и люмпинами, что во многом и предопределило низкий уровень политической культуры и основной массы коммунистов. Руководство Компартии Китая фактически отказалось от классовых критериев приема в партию, открыв двери для всех патриотов, интеллигенции, мелкой и средней буржуазии включая, готовых сражаться с японскими захватчиками, самое главное. Этим быстро расширявшаяся Компартия военного времени принципиально отличалась от довоенной, когда она носила классовый революционный характер. В освобожденных районах подавляющее большинство членов партии были неграмотны и очень бедны. Многие из вступающих недостаточно четко писали себе единые политические различия между Компартией Китая и Гоминданом, видя прежде всего в Компартии Китая наиболее активного борца за национальные интересы, за интересы крестьян. Партаппарат и кадровый костяк, стремительно расширявшийся в Компартии Китая, формировался также из образованных главного меньшинства, как это было и ранее, происходившего в основном из социально привилегированных слоев города и деревни. Между тем, руководство Компартии Китая фактически сдерживало боевую активность этой огромной армии партии. В целом, стратегия Компартии Китая в данный период сводилась к полному приоритету партизанской тактики и отказу от сколько-нибудь крупномасштабных боевых операций против японских войск. Руководство Компартии Китая в лице Мао Цзэдуна всячески берегло свою армию и своих сторонников от активных боевых действий, приберегая их в дальнейшем для последнего послевоенного сражения с Гоминданом, которое в последующем началось в 1946 году стремительно. Несмотря на первые успехи, было отбито, а в последующем началось глобальное наступление вооруженных сил Компартии Китая, которое завершилось к концу 1949 года основанием Китайской Народной Республики. В целом, подытоживая данный период, можно сказать, что Компартия Китая провела его достаточно бурно, активно, как вы могли заметить. Компартия Китая за эти чуть более 20 лет пережила, порядка 25 лет, пережила глубокую трансформацию, пережила по факту три перерождения произошло в Компартии Китая за этот период. Из компартии молодых, радикальных, городских интеллигентов-революционеров, которые стремились поднять рабочий класс в городах, оно превратилось в национальную партию, объединившуюся с другой во имя борьбы с общим противником, большим злом, потерпевшую поражение в результате этого союза, вовремя не поняв этот радикальный поворот от союза к борьбе с коммунистами, пережив полное уничтожение в городах и зачистку городского коммунистического рабочего движения, Компартия переродилась и родилась снова в сельской местности китайской. Она превратилась в так называемую из пролетарской революционной Компартии, она превратилась в левопатриотическую крестьянскую партию Китая, которая стремительно расширяла свою сферу деятельности, свою численность, пережив серьезное поражение в численном количественном порядке, я имею в виду прежде всего поражение Китайской Советской Республики и Великий Поход. Но впоследствии она пережила новую трансформацию, используя опять-таки левопатриотические крестьянские лозунги и дискурс в идеологии, оно пришло новую инкарнацию и вновь восстановилось в прежней силе, даже увеличив свою мощь в ходе единого антияпонского блока с Гоминданом и партизанской подпольной борьбы с Японией. И к 1945-1946 году она превратилась в мощную, влиятельную силу. Вторую в стране после Гоминдана, с которой Гоминдан поначалу был вынужден договариваться и вынужден стараться найти какой-то компромисс. Однако компромисс быть вторым на побегушках у Гоминдана китайских коммунистов не устраивал, а также правых консерваторов Гоминдане и международный империализм, но устраивал отчасти Советский Союз в то время. И в последующем это привело к новому витку гражданской войны в Китае, который китайская компартия умело провела, используя опять-таки лево-патриотический крестьянский дискурс, о котором мы в последующем будем разговаривать более подробнее в развернутых тезисах, в следующих главах о том, как Мао Цзэдун пришел к власти в Компартии Китая и утвердил свою единоличную диктатуру в Компартии Китая. Что есть такое идеи Мао Цзэдуна и самый главный, наиболее такой политически прагматичный его направление в этих идеях, так называемая концепция новой демократии. Ибо, как может быть мало кому известно, но китайская революция 1949 года, которая основала Китайскую Народную Республику, не была рабоче-крестьянской, социалистической. Она была, прежде всего, новодемократической. А если подразумевать под этим более конкретно, она была по большей части окончанием национально-освободительного и буржуазно-демократического движения в Китае. Социалистические преобразования формальные прошли намного позже. Если говорить более точнее, с 56 по 57 год они были совершены. Но, впрочем, это уже совершенно другая история. Благодарю вас всех, дорогие друзья и коллеги, за то, что вы прослушали продолжайте слушать мои подкасты, распространяйте данный подкаст среди всех слушающих, интересующихся левых и не левых, кто просто интересуется историей Китая, поскольку я считаю, что данный дискурс, хоть и левый, но он был очень интересен всем интересующимся китайской историей, а не только левым. И предлагаю в целом в дальнейшем также поддерживать связь. Советую и предлагаю всем слушателям активно не только слушать, но еще и обсуждать эти подкасты, критиковать конструктивно, выдвигать свои предложения, идеи, свои наметки, кто, может быть, так изучает китайскую историю, как и я. Вот. И в дальнейшем мы совместно дальше продолжим изучать историю Компартии Китая. Вот-вот скоро мы уже подходим к основанию КНР, продолжим изучать параллельно историю КПК, историю КНР. И в дальнейшем нас ждут еще более интересные, глобальные и важные темы, которые важны не только для китайских товарищей, но и для всех товарищей на нашей земле. Ибо только знания разорвут цепи рабства. Спасибо всем еще раз. Всем до свидания. Удачи!